Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья! Добрый день, 16 часов в Москве. Сегодня 26 октября. Изысканное общество в уютной студии. С вами Оксана Куропаткина. С нами Оксана Куропаткина. Оксана, привет!
Привет! И Олег Шевкун.
И обеспечивает нашу работу сегодня звукорежиссер Ян Латышинский. Гость сегодня не с нами в этой студии, но с нами по скайпу.
Это протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребреников Косьмы Дамиана в Шубине. Отец Александр, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Очень-очень рады слышать вас здесь, на радио Тео. Знаем, что вы уже бывали в нашей студии, но было это довольно давно.
Отец Александр, да. Про вас иногда говорят, что вы ученый, который стал священником. Это правда?
Ну, да, это правда. Хотя, конечно, я в науке работал немного, и кандидатскую степень я получил. Тем не менее, около 7 лет работал в том направлении, которое называется генетика популяций. С такими плодовыми мушками дрозофила. Это такая модель для разного рода генетических исследований, очень удобная, потому что легко содержать, но много других особенностей. Они часто смена поколений, каждые 2 недели, так что какие-то генетические закономерности на них очень легко прослеживать. И кроме того, у них есть такая еще особенность. В личинках мух есть так называемые гигантские хромосомы, где очень хорошо видны разнообразные хромосомные изменения. Делеции, то есть отрыв части хромосомы, инверсии, переворот участка хромосомы, ну и так далее.
Отец Александр, большая просьба, немножко в сторону, отодвиньтесь, пожалуйста, от микрофона, не подальше, а именно несколько в сторону, чтобы вот звуки БП не забивали прямо в микрофон.
Да, хорошо.
Вот, сейчас, кажется, будет лучше. Так вы тогда, когда начинали свой путь в науке, вы уже о Боге знали, слышали и считали себя христианином?
Да, конечно. Впрочем, я с детства был увлечен всякого рода живыми существами, и для меня не было вопроса, кем быть. Я знал, что я буду биологом. В каком точном направлении еще не очень было, конечно, понятно. Но, во всяком случае, это убеждение на протяжении всей школы у меня, несомненно, было. И вот обратился к вере я после уже школы. И я не могу сказать, что это под влиянием той верующей семьи, с которой я дружил с первого класса, где я выбрал дружить с Павликом Менем, братом будущего отца Александра Меня. И эта семья мне очень нравилась, они меня очень любили, мне было у них хорошо, часто не бывал. Но никогда, так сказать, меня специально не привлекали, не, так сказать, убеждали. Это произошло как бы помимо этого. Но, вероятно, то, что это было рядом, что передо мной был пример верующих, очень хороших и добрых людей, вероятно, это сыграло свою роль. И вот это произошло уже через 2 года после окончания школы. Я не сразу поступил в институт, потому что тогда было такое постановление принимать с рабочим стажем. Так что люди со всеми тройками проходили, если у них было 2 года рабочего стажа. А если у них этого не было, даже с 1/4 и остальные 5 было проблемно. Ну, в общем, это случилось именно уже на 2-й год. И вот однажды летом я, ожидая поезда на станции Пушкина под Москвой, любовался прекрасным закатом. И мне вдруг пришла мысль о том, что вот за этой красотой не может быть, чтобы ничего не было, что это только сочетание атомов и молекул и так далее. Я подумал, что за этим есть что-то, или точнее кто-то. Если есть кто-то, значит, есть Бог. А если есть Бог, значит, все, что делает эта верующая семья, все это правильно. Вот именно этим путем и надо идти.
Отец Александр, дальше. Это ведь слишком круто, я просто вынужден перебить, да. Все-таки немножко, еще чуть-чуть подальше именно от микрофона, но слишком круто, вот почему. Значит, ведь это начало 50-х годов, насколько я понимаю, это
да,
время...
Это скорее был конец, 58-й год.
Это уже, ну все равно, это ведь не просто, вот взять и сделать такой крутой поворот в жизни, в сознании, наверное, есть Бог, наверное... это же и страшно, и невероятно, и как так можно? Действительно это было вот так вот резко, это перешло количество вашего общения с верующими в качество?
Да, это именно так и было. Думаю, что тут еще было, имело такое влияние. Я был влюблен в одну девушку, она, впрочем, не была верующей. Но ведь любовь – такое прекрасное чувство, которое вообще обостряет наше восприятие всего в мире, и природы, и культуры, и людей, и так далее. Так что, видимо, это тоже сыграло свою роль. То есть я как поверил от полноты жизни и радости.
И вот этот Александр приходит к своей девушке и говорит: «Слушай, а Бог-то есть?»
Знаете, это не сразу ей сказал, совсем не сразу. Я просто на следующий день пришел к своему другу Павлу.
Тому самому, который имень.
И сказал: «Давай скорее мне рассказывай про вашу веру. Я понял, что Бог есть, что это такое и так далее». И, конечно, встал вопрос сразу, а вот есть ведь разные направления, восточная религия, йоги, там, католицизм, православие и так далее. Но тут мне сразу пришла одна очень простая мысль, и думаю, верная, наверное, это было от Бога, что коль скоро я родился в России, в православной стране, то, наверное, мне и надо идти в православную церковь. Если Бог хотел, чтобы я стал индуистом или там Кришнаитом, он, наверное, родил меня в Индии или где-то еще. Так что вот я исходил из такого простого соображения.
Отец Александр, но ведь, насколько я понимаю, конец 50-х, начало 60-х – это не только период гонений на церковь новых хрущевских, а это еще и такой последний виток культа разума, веры в прогресс, в будущее науки и так далее. Конечно. У вас здесь не возникло противоречия? Вот все окружение, вот кроме семьи отца Александра Мени, оно должно было говорить против и говорить про разум, про науку и про все такое прочее. И про то, что религия – это всего лишь такой рудимент старого мира.
Опиум для народа, Оксан.
Да, конечно. Нет, у меня этого как-то не возникало. Я прекрасно осознавал сразу же, что, значит, весь мир создан Богом, все животные и так далее, и такие прекрасные, замечательные, как прекрасен этот закат, так это просто проявление его мудрости и силы. И никаких, так сказать, не было у меня сразу противоречий.
Вы верующий человек, стали поступать в институт, потом учились в институте.
Да.
Но вот вокруг-то знали, что вы не такой, как все? И как учиться давали при этом?
Да, ну, во-первых, я это не декларировал никак. Я еще до этого вступил в комсомол, правда, так, уже в 10 классе.
Ага, все-таки был комсомольцем?
Да, ну так, формально это скорее было. Вот. Нет, ну я не декларирую. Близкие друзья, конечно, знали. Вот. Так что здесь проблем как-то не возникало.
Отучились и пришли работать в лабораторию и сделали кандидатскую, защитили кандидатскую диссертацию?
Да, я всегда, наоборот, противоречий не было. Я любовался этими замечательными мухами, хромосомами и всеми теми прекрасными закономерностями, которые Бог вложил в свое творение.
Но ведь сегодня, на минутку просто перебрасывая мостик к современности, сегодня снова возникают вопросы, связанные с генетикой, и теперь это вопросы этического плана. Насколько мы, как люди, можем вмешиваться в Божие творение, в устройство Божьего творения? Вам приходится размышлять сегодня уже с ваших позиций и служителя, христианина, над этими вопросами?
Да, скорее это связано с такими распространенными вещами, как так называемое ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, потому что при этом неизбежно происходит ведь оплодотворение нескольких яйцеклеток, это будущее зародыши, будущее человечки, и, как правило, 3-4 из них абортируются. То есть здесь можно поставить, в общем-то, знак равенства между абортом и ЭКО. И поэтому вот в тех случаях, когда возникают такие проблемы, я всегда советую скорее взять ребеночка из детдома, ну или там вот отказника и так далее. Конечно, тоже большой риск и прочее. Вот. Но тем не менее это такой настоящий христианский поступок. Тем более, что нередкие такие случаи у нас на приходе, из каких пар есть, бездетная пара, которая 15 лет, так сказать, не имела детей, берут ребеночка вот из приюта, и появляются собственные дети, женщина беременеет, пара там даже двое подряд. Так что это не всегда, но очень часто. И мне рассказывали те люди, которые занимаются проблемой усыновления, что это случай совсем нередкий. Видимо, что-то вот в гормональном, так сказать, балансе женщины меняется, и какие-то ее вот препятствия, которые ей не дают забеременеть, устраняются, и, так сказать, она вознаграждается за свой благородный поступок и принятие ребенка в семью.
То есть с научной точки зрения, с материалистической точки зрения это пока непонятно, но далеко не все мы понимаем с этой самой точки зрения.
Знаете, ведь очень много имеется так называемых эпигенетических влияний. Гены одно, но ведь их работа, их, так сказать, плоды их работы зависят от внешних условий, которые, так сказать, вот, влияют на баланс там, в клетке и так далее. И во многом это еще неизвестно. Ну, так называемое пьяное зачатие, например. Что действительно вот, в результате часто ребенок умственно ослабленный и так далее. Хотя как это влияет, это, в общем-то, непонятно. Потому что там, казалось бы, это все там ДНК и прочее упаковано достаточно жестко в сперме. И, тем не менее, вот это имеет место быть.
Оксана, а ведь он остается ученым.
Однозначно, я как раз и хотела спросить, судя по тому, что вы говорите, вы по-прежнему следите за какими-то новинками в науке. Это правда? Вы находите на это время?
Отчасти, конечно, явно недостаточно, потому что работа священника, особенно настоятеля, требует практически всего времени, и так вот отчасти какие-то гораздо меньше, чем мне хотелось. Словом. Но, знаете, эти вопросы не только для меня, скажем. Был такой замечательный ученый Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, о нем книга Гранина Даниила Зубр. И он был глубоко верующим человеком, хотя он работал, много работал в Германии, где-то там в 20-х годах он был послан по обмену в Германии, был даже директором института мозга в нацистской Германии. За что ему очень-то все потом пеняли и прочее. Вот. Но он не был ни в коем случае участником каких-то там нацистских преступлений. Напротив, даже его сын был казнен вот, в 45-м году как участник антифашистского сопротивления в самой Германии. Вот. А сам Николай Владимирович, он был верующим человеком по-прежнему. Я даже специально брал у него интервью о сочетании, так сказать, его веры и науки. И он совершенно свободно соединял в себе, рассказывал, как он, будучи студентом, еще где-то там 16-17 год. Да, мы, говорит, рядом были вот в университете, ходили на Вселенский собор, который собрался летом 17 года, помогали, носили себе там бумаги, то да все. Бабушка меня возила всегда встроиться в Сергиеву Лавру, у меня был там номер отдельный, и мы все на Пасху приезжали туда, на Страстную неделю, там ходили. Так что он все это сохранил. Прекрасно знал службу, прекрасным своим басом пел «Ныне отпущаешь раба твоего владыка» Строкина, композитора. Так что у него все это вполне сочеталось. И когда он уже был, так сказать, ну, уже близок к концу своей жизни, я его спросил: «Николай Владимирович, вот вы же здесь уже не имели возможности исповедоваться, причащаться. Я был тогда диаконом. Может быть, вот я привез вам священника исповедоваться». Он сказал, я был бы очень рад. Я к нему привез, легко догадаться, отца Александра Меню. Они проговорили 2 часа, и оба были в полном восторге друг от друга. Николай Владимирович даже так говорил, что и по-настоящему среди крупных ученых, действительно крупных, в общем-то, атеистов и не было, по сути дела. А он ведь был членом Боровского семинара, Нильса Бора. Их там было всего 8 физиков, и он один биолог, его пригласили. Это 30-е, так сказать, 40-е годы в Европе. Так что он знал, о чем говорил.
Значит, сейчас мы сделаем вот что. Я очень хотел побеседовать с кем-то из ваших сотрудников, с людьми, которыми вы работали в конце 60-х, начале 70-х. Для того, чтобы выяснить, действительно ли вот это был такой христианский свет в нехристианской атеистической атмосфере, нашел такого человека. Ваша сотрудница была у нас на эфире несколько месяцев назад. Когда мы с ней познакомились, она сказала: называйте меня просто Люсей. Люсей не могу. Пока все-таки назову Людмилой, потом назову имя и фамилию целиком. А пока послушаем короткую запись телефонного разговора, реплики этой самой Людмилы, которая рассказывает о вас в конце 60-х годов уже прошлого века.
Знаете, я думаю, что это был 67-й год. Дело в том, что Александр Борисов был моим рецензентом, когда я защищала диплом в университете. Я окончала кафедру генетики, и мой выпуск был первый, собственно, настоящий генетический, потому что до этого кафедра была Лысенковская, а когда я там начала учиться, это был первый год, когда пришли настоящие ученые. А Александр, Шура для нас, и его тогдашний руководитель, ну, тоже ровесник, в общем, молодой человек, который был заведовал этой маленькой лабораторией, Олег Гроссман, они кончали педагогический институт, они были на несколько лет меня старше, и они уже работали в Институте общей генетики у Дубинина. Это было тогда, в те времена, просто супер место. Безумно интересная, страшно волнующая наука. Она, собственно говоря, и до сих пор меня волнует. И они пришли как два рецензента моей классической генетической работы. Мой объект был цветной горошек, тот же самый, с которым Мендель работал. И они рецензировали мой диплом, и потом меня взяли в эту самую лабораторию в качестве стажера-исследователя. К этому времени уже оба эти мои друга, которые очень быстро мы подружились, и отец Александр, тогда Шура Борисов и Олег Гроссман, они уже были кандидатами наук, а я, значит, ну, это была типа аспирантской должности. И в течение 2,5 лет, да, почти 3, мы вместе работали. И это были замечательные годы, когда нас и наука безумно интересовала, и мы много читали тогда. И, кроме того, я думаю, что еще и вот эта вот составляющая христианская, которая для Александра тогда уже была существенна, она тоже как-то в мою жизнь вошла именно тогда. Это 67-й, 68-й, 69-й год. У Саши тогда были довольно сложные времена, и мы действительно очень были тогда дружны и как-то очень быстро сблизились. И, строго говоря, мы до сих пор и не расставались, мы продружили всю жизнь, иногда более тесно общаясь, иногда немножко, так сказать, раздвигаясь. Но когда в 70-м, по-моему, году лабораторию закрыли, и у всех у нас началась новая жизнь абсолютно, то мы все равно не потеряли связи. Дело в том, что Саша в одном классе учился с младшим братом отца Александра Меня. И поэтому довольно рано он получил доступ к таким вещам, о которых мы понятия не имели. Именно через Павла Меня шла эта линия. Вот, и когда уже эта катастрофа наша всеобщая произошла, и лабораторию закрыли, то каждый из нас пошел своим путем. Пути эти были разные. Больше мы никогда ни Шура, ни я к науке уже не вернулись. Но дружба у нас сохранилась. И надо сказать, что здесь отец Александр Мень сыграл, конечно, очень большую роль.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
И вновь мы в радиогостиной. У нас в гостях отец Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана. Напоминаем наши контакты, по которым вы можете с нами связаться, чтобы задать какой-то вопрос нашему гостю. Номер нашего телефона 8 800 333 1706. Номер Вайбера и Ватсапа 977-850-0996. И адрес интернет-сайта teos.fm.
Отец Александр, мы ведь так и не назвали, полностью не назвали вашу сотрудницу.
Да, это Людмила Евгения Улицкая.
Правду говорит, а ли брешет?
Нет, все правда. Все правда.
Слушайте, то есть люди знали, что вы верующие, что вы работаете в лаборатории, и вы, в общем...
Конечно.
Конечно. А не боялись, отец Александр?
Ну, знаете, что же боялись? Как-то мы не афишировали, вели себя достаточно осторожно, о каких-то вещах говорили с определенными людьми, о каких-то нет. Ну, нет, все. Потом, знаете, тогда была ведь такая атмосфера, сам издата таких писем правозащитных и так далее. Так что это все так в эту атмосферу вписывалось, как вещь вполне невинная.
Гадкий вопрос задам, очень гадкий, но задам. Закрыли-то лабораторию по соображениям научным, финансовым или идеологическим, или что-то еще?
Политическим. Но это не было связано с религией. Закрыли, потому что просто как раз у Люси Улицкой мы как-то там собирались, и тогда у нас была на руках книга Уриса «Исход» о создании государства Израиль, образовании после Второй мировой войны в 1948 году. Она была переведена на русский, и мы это читали, обсуждали. И одна наша приятельница вызвала себе перепечатать. Ну, не было время, но не было машинки. Люди как раз дала ей машинку, дали книгу и все такое. Но потом оказалось, что ее дядя настучал местную организацию КГБ, к ней пришли, машинку забрали, рукопись забрали и все прочее. Ну, мы тогда через какое-то время пошли, нам вернули, провели с нами профилактическую беседу, сказали, что это ничего особенного, все это не надо, нехорошо и так далее. Вот, но обещали, что никаких гонений на нас не будет. И потом была же просто инициатива Николая Петровича Дубинина, что он решил на всякий случай лабораторию распустить. И нам было, так сказать, передано на ушко, что это вот из-за того, что оттуда была звонок, инициатива, ну, из КГБ и прочее, прочее. На самом деле было не так, потому что потом пошли туда, сказали, как же так, вы сказали, что их претензий к нам нет, а вот нас сократили, уволили и так далее по этому поводу. И нет, это не так.
То есть Дубинин перестраховался?
Думаю, что да. И даже так было, что когда я спросил, а вы можете нам дать вот телефон, что если какие-то будут претензии, чтобы вам позвонить, вы бы сказали, что нет, ничего такого нет. Да, говорит, пожалуйста, записали имя, фамилию, отчество, там должность, телефон и прочее. И уже потом, когда меня взял Борис Ильич Астауров, академик, директор Института биологии и развития, и вот, и там, ну, тоже возникали такие вот, почему там и так далее. Я сослался на этот человек и дал его телефон, и секретарь президиума Академии наук звонил ему, говорил с ним, и все, так сказать, отрезвилось. Мне дали, так сказать, возможность защититься, степень, там, должность младшего научного сотрудника и так далее. То есть все это было как-то вот замято потом. Но причина, я говорю, была не религиозная, была вот такая вот политическая, из-за самиздата, как тогда называли.
Вы блестящий...
Вещь была довольно невинная, так что здесь, конечно, Николай Петрович, скорее всего, перестраховался.
Вы блестящий, подающий надежды молодой ученый того времени, решаете уйти из науки, решаете пойти получить христианское, скажем так, религиозное образование. Отговаривали вас?
Да, я советовал с отцом Александром Менем год полтора, он не соглашался.
Мень отговаривал?
Да, отговаривал. Говорил, что нет, христиане нужны везде, и в науке тоже, все. Но я как-то все-таки убедил, что вот мне кажется, что для нашей страны сейчас проблемы такого духовного пробуждения более важна, чем вот, ну, поддержание научного уровня и так далее, что есть немало прекрасных ученых, все, так что наука от меня с моим уходом ничего не потеряет.
А органы не вмешивались в ваше решение?
Вмещения нет, а впоследствии вмешались, конечно. Когда я поступил в семинарию, то уже через две недели мне был звонок, И сказал, такой серьезный голос сказал, что с вами говорит сотрудник госбезопасности, мы с вами должны встретиться, вот, подъезжать тогда-то в гостиницу «Москва», вестибюль, я буду ждать вас там, у меня в руках будет газета «Правда», чтобы его...
Господи, какие-то шпионские фильмы рассказываете.
Да, ну это факт. Вот, но они мне, значит, эти три дня убеждали, что раз я советский человек, то я должен помогать. Вот давать сведения про царя Александра Мене. Что, знаете, сейчас такое время, когда люди под видом религиозных, так сказать, поисков убеждений на самом деле занимаются антисоветской пропагандой. Вот вы бы нам и, так сказать, сообщали бы.
Что-то слышится родное, отец Александр. Да, ох, какое родное.
Ну, я говорю, знаете, что как-то для своих друзей как-то нехорошо дать информацию. Я как-то это понимаю.
Так и сказали прямо?
Да, конечно, конечно. Я не могу. Ну, вы смотрите, вам будет трудно. Предупредили. Но вы с нами советуетесь. Ну, мне все было трудновато, но я советоваться не стал. Так что у меня 16 лет не рукополагали священники. Именно по этой причине, что я, как тогда была такая формулировка, не совсем верно понимаю взаимоотношения церкви и государства.
Мне вот интересно, может быть, вы и не знаете, но все же, они отслеживали вот эти данные? Ведь мы говорим сейчас о начале 70-х годов. Потом в жизни вы с этими органами еще встречались? И есть у вас основания предполагать, что они знали о том, что пытались завербовать вас еще раньше?
Конечно, конечно. Это все было известно, все хранилось.
Просто вот файл досье на отца Александра.
Да, 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 да. Мне даже говорили, чтобы звали, вот у вас же даже были с вами контакты. Все, да, были, вот так
они. То есть они потом сослались на то, что было раньше?
Да, да, да. Что были контакты, вроде достигли какого-то понимания. Ну, я говорю, не знаю. Я как-то нахожу.
Слушайте, тут пришло на Facebook сообщение от Игоря Петрова из Курска. Мне кажется, что сейчас нам нужно будет разоблачить миф. Игорь пишет, что слышал о том, что отец Александр жил в семинарии в одной келье с отцом Александром Менем. Можно ли подробнее об этом периоде жизни? Но ведь Александр Мень был старше вас. Какая же одна келья?
Да, да, да. Нет, ну, во-первых, он в семинарию и в академии учился на заочном отделении. И он к этому времени уже учился в заочном отделении в Петербурге, там, в Ленинграде. Вот, так что мы никак не пересекались в этом отношении. В это время он уже был священником, служащим несколько лет, так что здесь... Он ведь рукоположился в Сан-Диакон в 1958 году, в 60-м году стал уже священником, а мой переход, вот, поступление в семинарию, это был 72-й год. Потому что он же 12 лет служил священником.
А как бы вы описали кратко христианство в Советском Союзе в 70-е годы? Пересекалось ли оно с диссидентским движением?
Ну, в общем-то, да, потому что ведь быть христианином, ходить в церковь, это, в общем-то, противостоять некой политической установке. И многие люди, так сказать, такие, ну, как сказать, диссиденты, еще самиздат издававшие и так далее, они не только там издавали Солженицына и Пастернака, но и молитвословы, Евангелие ксерокопировали и так далее. Так что это тоже часть его такой фронта.
А что было здесь первично? Первично была фронта по отношению к советскому государству или все же поиск Бога в атеистической стране?
Знаете, я думаю, то и другое, потому что поиск Бога неизбежно наталкивался на сопротивление власти, но отсутствие Библии, отсутствие Евангелия, отсутствие молитвословов. Тиражи были мизерные совершенно. Так только для священнослужителей это возможно было точно достать, такое было слово. Вот. Так что это как-то соединялось.
Но между тем мы слышали буквально недавно в этом же эфире от Ирины Языковой, кажется, о христианском пробуждении, которое было в конце 70-х в Прибалтике. Таллин, Рига. Вот действительно бывали такие, не знаю, островки пробуждения в этой непростой ситуации?
Да, конечно, да. Это было у протестантов, были такие харизматические общины, такие служения. Но это всегда возникало вокруг каких-то талантных людей, как скажем. Вот было пробуждение вокруг отца Александра Меня, вокруг отца Селда Шпилера по Москве. Всегда вокруг талантливого человека возникают люди, которые, так сказать, приходят через него к вере, к истине, ну, к какому-то делу, открытию и так далее. В данном случае к церкви. Так что это, конечно, было. Я говорю просто о том, что я знаю. Отец Александр всегда говорил, ходите, слушайте отца Селда Шпилера с проповеди. Ну, вся интеллигента Москва тогда, артисты, музыканты, были вот в Николо-Кузнецком храме, здесь слушали замечательную проповедь отца Всеволода. Ну, он такой был, замечательный культурный человек, прекрасный оратор. Такой очень интересный человек.
Смотрите.
Собственно, вот и вокруг него сложилось тоже много талантливых священников, которые как бы его дело продолжали уже и после его кончины, и сейчас.
А вы долгое время были диаконом, насколько я понимаю?
Да, 16 лет я был диаконом. До 89-го года, и только когда уже, так сказать, пошло время перестройки, вот появилась возможность мне принять, вот, мне руку положили сан священника.
Слушайте,
и то это в значительной мере было благодаря настоятелю храма, который он тогда служил, такой был отец Петр Раина, очень интересный человек, такой участник войны, как-то он расположился ко мне. Так случилось, что у нас в 1989 году неожиданно скончался молодой священник, отец Николай Шманов. И вот на его место я просил отца Петра меня взять священником. И отец Петр, так сказать, используя все свои, так сказать, каналы влияния, добился, меня действительно положили вот, в 1989 году, когда мне уже исполнилось 50 лет. Так что 50 лет стал молодым священником.
Тут куча вопросов сразу. Я сейчас задам очень глупый вопрос. Я понимаю, что этот вопрос свидетельствует о моем незнании православия. Но и Оксана, и вы христиане, поэтому, я понимаю, не съедите и камнями не побьете. Я все-таки его задам. Вот я слушаю вас сейчас, слышал вас в 90-х годах, в те времена, когда еще был церковно-общественный канал «Радио София». Вас, ну, скажем так, не самый сильный, не самый басистый, не самый баритонистый голос. В моем представлении большая часть служения диакона – это певческое служение, он должен возглашать. Да, как вы 16 лет... Значит, либо я задаю абсолютно глупый вопрос, либо
нет,
как
нет,
вы 16
знаете,
лет
вопрос совсем занимались. Не глупый. Вот. А, ну, очень даже, так сказать, могу на него ответить интересным образом. Дело в том, что эта мысль приходила и мне, когда я служил. Ну, так, как-то я уже там служил, старался, ничего. И в одном из прошений я каждый год регулярно подавал прошение Святейшему Патриарху Пимену, о моем желании, напоминала о моем желании послужить в сане священника и так далее. Вот. И в один из годов я написал, что ваше святейшество, что вот мои голосовые данные как диакон весьма скромные, так что вот я хотел бы уже дополнительный, так сказать, такой аргумент, чтобы не стать священником и так далее. Вот. На что святейший мне написал: вы пишете, у вас там, уважаемый отец диакон, вы пишете, что у вас голосовые данные скромные. Но размеры вашего храма в Аксинии тоже скромные. Я вас помню, служите диаконом.
Ну, чувство юмора у него было.
Да, несомненно.
Об общине храма Косьмы и Дамиана говорят, что эта община – это последователи отца Александра Меня. Как вы к этому относитесь?
Да, это правда. Нет, я думаю, это правда, потому что действительно у нас и староста, его вдова Наталья Федоровна Григоренко, отца Александра Меня, нас нашим таким книжным киоском в храме заведует его брат Павел Мень, так сказать, хорошо знающий книгу, вообще, так сказать, в этом деле ориентирующийся. И действительно у нас, поэтому с самого начала, вот, издавались и продавались книги отца Александра. Сейчас вот наш сотрудник ведет сайт отца Александра Мени, alexandrmeny.ru, где его и проповеди, и книги, и беседы, и так далее. И, так что это правда. Конечно, это выросло в значительной мере из общины вот, отца Александра. Собственно, сразу после его убийства, 9 сентября 1990 года, у всех появилось желание сохранить общину именно в Москве, потому что значительная часть прихода его в новой деревне была именно москвичи. Ну и так взоры многих обратились именно ко мне. И мы подали прошение святейшему патриарху Алексею II о создании такой общины именно при храме Косьмы и Дамиана. Что касается выбора храма, вот, это было благодаря Екатерине Юрьевне Геневой, директор библиотеки иностранной литературы, который скончал, к сожалению, прошлым летом. И вот она, и святейший патриарх Алексей II благосклонно к этому отнесся, благословил создание общины, назначил ее настоятелем. Там в то время была типография Министерства культуры СССР. И Екатерина Юрьевна сама пошла и к патриарху, и к Лужкову просить именно за этот храм. И, так сказать, просьба была встречена благожелательно, и общину благословили, и храм передали. Так что мы там существуем уже, благословение святейшего, с мая 91 года.
Отец Александр, но ведь вы, говоря современным языком, извините, подставляетесь. Вот что я имею в виду. Когда мы думаем о большинстве храмов, они не ассоциируются с личностью конкретного служителя, тем более того, которого уже сейчас нет среди нас, вот храм ассоциируется с личностью Иисуса Христа. Тут ведь могут сказать, что вы и в сторону куда-то уводите, поклоняетесь.
Знаете, это не совсем так. Скажем, мы прекрасно знаем, что не Николо-Кузнецкий храм, не его и настоятель, так сказать, все священники, деятельные, которые вот вокруг Москворецкого благочиния, это духовные дети отца Всеволода Шпилера. И они продолжают его линию вот, и, вот в самом прославленном университете Патриарха Тихона. Так что здесь это ничего нет такого необычного. Естественно, что вокруг деятельного талантливого священника складывается какая-то группа его коллег, которые его дело продолжают. Так что здесь вполне все естественно. Я думаю, святейший Патриарх Алексей это прекрасно знал. И для него это не было, так сказать, каким-то секретом.
Мы говорили о 70-х, 80-х, а вот 90-е годы, рассвет христианства. Впрочем, рассвет или нет? Что это для вас? Время рассвета, время опасности, время разброда и шатаний – это что?
Нет, я бы не сказал. Я бы сказал, что это время, когда появились огромные возможности для проповеди, для миссионерской работы, катехизации людей. Так что, я думаю, это было и остается, в общем-то, вполне в такой же мере замечательное время, когда церковь, наконец, получила полную свободу. Когда действительно Слово Божие перестало быть какой-то редкостью. Ведь такой замечательный, такой последовательность наблюдается. В XIX веке был уже перевод в 1876 году Библии, всей полной Библии на русский язык. Казалось бы, в России была Библия на родном языке, не только на церковно-славянском. Но 80% населения было неграмотным и читать ее не могло. Вот. В 20 веке страна стала 100% грамотной, но Библии не стала. А вот сейчас, в 21 веке, то и другое. Так что у нас имеются замечательные возможности. Впрочем, если быть точным, то это все началось уже с начала, вот, с 90-го года, 89-го, когда у нас появились привозные издания многочисленные на русском языке, синодальный перевод. Здесь стало издавать Российское библейское общество большие тиражи Библии и так далее. Словом, сейчас это стало обычной книгой. Нет никаких проблем. В любом даже светском книжном магазине можно купить и Библию, и Евангелие любого формата, любого шрифта там, и так далее.
Александр, что, конечно, смотри, совершенно замечательно. Он вот так говорит, отец Александр так говорит, скромное библейское общество создалось ведь. Насколько я понимаю, отец Александр был у истоков воссозданного Российского библейского общества.
Я был участником, потому что главным все-таки инициатором были такие люди, как отец Александр Мень, Сергей Сергеевич Авеенцев, Наталья Ильин Трауберг, из протестантов Антон Александрович Руденко, Алексей Михайлович Бычков. Так что это была целая группа людей. Так что я был скорее один из где-то второго плана.
А президентом ведь вначале были вы? Или
позже, нет? Позже, потом позже. Уже после того, как Сергей Сергеевич Аверинцев из-за занятости, состояния здоровья, так сказать, отошел от этой работы, попросили меня быть президентом, действительно, на протяжении 20 лет, так оно и было. Смотрю. Тем более, что тогда я был еще и депутатом Моссовета в 90-м году, тогда избран в 90-м году Моссовет. Так что это облегчило в значительной мере получение здания вот здесь, в Москворецком районе, для библейского общества. И в последующие годы получение места для того, чтобы построить новое большое здание Российского библейского общества, которое уже действительно работает идет полным ходом, библейское.
Мы сейчас должны сделать короткий перерыв, но не будем его делать. Вместо этого я задам вопрос, который мне... я не могу сейчас его не задать. Вы сказали, что стали депутатом Моссовета и так далее. Тогда в 90-е, когда началась свобода, вы были служителем, который занимался также и политикой.
Да, вот так сложилось.
Вот так сложилось? Или вы считали своим долгом, долгом служителя?
Нет, это не было моей инициативой. Знаете, позвонили мои бывшие коллеги, тоже генетики и прочие, из института Курчатова. Вот. И с таким предложением, что отец Александр, не будете ли против, если мы выдвинем вас в качестве вот, кандидата депутатом Совета от нашего института. В Верховный Совет мы будем выдвигать Сергея Ивановича Ковалева, а вот Моссовет вас. Раз уж вы в народ пошли, вы давайте идите до конца. Ну, я согласился. Вот, и действительно, выдвинули. Я как-то был тогда вот... Это был, ну, конец вот, 89-го, 90-й год. Как-то это, ну, ура, прошло. Очень много за меня людей проголосовало. То есть, действительно, стало необычно. На улицах висят эти самые плакаты с фотографиями разных людей, в том числе священник с наперстным крестом. Так что это было так подхвачено. И нас было несколько, три человека нас было. Фонченков, отец Анатолий, отец Владимир Тимаков, служивший вот в храме, в Николо-Кузнецком храме, вот со Всеволода Шпиллера. Так что мы, так, трое оказались депутатами Моссовета. И знаете, тогда это было нужно, так что Господь устроил, что это так все прошло. Нужно, потому что как раз начался процесс возвращения храма к верующим, и депутаты большинство просто, ну, не знали вообще, с чем это едят. Храм, то есть не владели. Как раз наше участие, оно было в этот момент очень полезным. Например, вот такой был эпизод, когда, ну, назначается на собрание, вот дата открытия первого заседания демократического избранного совета, назначает там такой-то день, все голосуют, да-да, вот этот день, все. Это было где-то начало апреля, что-то в этом роде. Вот. А я смотрю, это страстная неделя, пятница, перед Пасхой. Пишу Сергею Борисовичу Станкевичу, давайте уж не три денька позже соберемся, что мы на страстной неделе, под Пасху, там все посты, все такое, мы будем, так сказать, на совет. Как-то, то есть, мы хотим придать такую гласность, радостное событие. Давайте встретим Пасху, и в понедельник на Светлой Седмице, и, так сказать, соберем такое торжественное открытие.
Ну так внял?
Он оглашает всему собранию, что да, да, конечно, правильно, правильно. Предложение получило такую всеобщую поддержку.
В конце 80-х годов пришла религиозная свобода, уже тому 25 лет, даже больше. Как, на ваш взгляд, удалось ли церкви воспользоваться той невиданной свободой, которую она получила? Что вообще удалось сделать за эту четверть века?
Ну, во-первых, удалось открыть, но я даже не помню сейчас числа, наверное, десятки монастырей, наверное, тысячи храмов, восстановить там все их убранства и так далее, и так далее. Но это, конечно, самое, может быть, простое из всей, так сказать, реставрации России как христианской страны, христианской культуры. Вот. А, конечно, сложнее вот с народом. Вот. Народ тогда в 89-90 году шел массово креститься. То есть у нас там в Крае на речном вокзале в субботу, воскресенье по 120, по 150 крестин было. Там трудно даже представить, как все там с этим справлялись. Но так было. Конечно, там никакой катехизации, еще такая волна, энтузиазм, все крестили. Простые люди приходили, все так вот. Сейчас уже все вошло в какое-то русло, все. И, конечно, это было такое время важное. Что касается вот современного периода, то, конечно, здесь уже такая началась очень определенная работа по катехизации, так сказать, какие-то определенные, ну, требования к крещению младенцев, чтобы хотя бы краткую катехизацию проходили родители младенца и крестные там и так далее. Но это такая вот уже идет работа. Везде. Даже такая вот, например, вещь, которая в начале, в конце 80-х, в начале 90-х была бы, казалось, странной, а сейчас это обычное явление, когда патриарх говорит на епархиальном собрании, что в храмах были группы и совместное изучение священного писания. То есть, чтобы люди собирались, вот прихожане, там 10, 15, 20 человек под руководством священника там или такого продвинутого верующего, читали Евангелие, разбирались, давали вопросы, комментарии, святоотеческие и прочее, прочее. Так что такая вот уже работа такая становится повседневной.
Юрий Сипко, наш постоянный слушатель, пишет на Facebook: «Благословений вам в беседе с благословенным Александром Борисовым. Привет ему сердечно».
Спасибо, я его помню очень хорошо. Мы были вместе в правлении библейского общества.
Мы услышим сейчас еще один фрагмент из нашей беседы с Людмилой Улицкой. Послушаем, отец Александр, а потом отреагируете.
Да, так... я понял, это и есть ваш сюрприз.
Ну, в общем, наверное, да, послушаем.
Это христианин. Это довольно редкое явление. При той колоссальной массовости, которая сегодня христианство собой являет, на самом деле это ведь очень трудный путь редких-редких одиночек. Не так много на свете христиан, на самом деле. Очень много людей, которые себя так определяют. Но я просто знаю, как Александр жил, скажем, последние 50 лет почти. И это совершенно явно человек пути, человек, который невероятно меняется, человек, который меняется невероятно красиво. И я всегда смотрю с восхищением на то, что с ним происходит. Потому что тот путь, который он прошел, он очень мало кому дается. Я просто боюсь сказать какие-то лишние слова, потому что я просто боюсь, что меня отец Александр будет ругать потом. Но я думаю, что это один из немногих настоящих христиан. Да, мне так повезло в жизни, что с юности мне были показаны такие прекрасные люди, и, к сожалению, большая часть их уже ушла, но Александр есть, и таких немного. И потом, надо сказать, что добрее человека я тоже не встречала. Он милосерден, и когда был такой период, когда втроем они служили, отец Александр Борисов, отец Владимир Лапшин, отец Георгий покойный Чистяков, то это была редчайшая симфония. Один из них был ученый, второй воин, третий смиреннейший и добрейший человек. И вот это все три эти замечательные лики христианства, они были явлены просто в одну минуту, в одном храме, втроем, они были прекрасны. Вы знаете, здесь нет никаких адекватных слов, потому что мы еще живы, и работа еще продолжается, и я счастлива, что я могу наблюдать, как расцветает душа человека. Она расцветает.
Отец Александр, быть христианином в современном мире – это что?
Я думаю, прежде всего, жить по-христиански.
А это как?
Ну, это... питать себя не только телесной пищей, но и пищей духовной. Это утренне-вечерние правила. Это одна-две главочки из Священного Писания. Это участие в жизни церкви. Это помощь людям там, где ты можешь это сделать.
А мир говорит, нам это неинтересно. И вообще в начале 21 века христианство это нерелевантно.
Ну, как сказать, я думаю, что это все-таки единственное, что дает смысл нашей жизни. Потому что иначе все остальное-то, оно заканчивается, оно временно, и оно не несет этого смысла, который несет христианство.
А мир говорит, посмотрите на церковь, она стала организацией, она не живая, и я не пойду в такую церковь и не пойду к такому Христу.
Видите, всегда какое-то сложное явление, оно требует структуры. Структура всегда несет с собой, конечно, формализм там, и прочее. Это неизбежно. Но за этим всегда стоит живая весть Христа. За этим стоит его, так сказать, распятие, его смерть и воскресение. Вот это главное в христианстве. Как говорил апостол Павел, если Христос не воскрес из мертвых, тщетна вера наша, мы самые жалкие из людей. Однако без... факта воскресения Христа невозможно понять возникновение церкви. Невозможно понять поведение апостолов, которые убежали, разбежались, а потом вдруг из испуганных людей стали пламенными апостолами. И все они ведь, это не то, что выдавали желаемое за действительное. Они этому сопротивлялись. Не только Фома, но и остальные. Там женщины пришли и сказали, мы видели воскресшего. И показалось, якобы лжа глаголы их. Церковно-славянский, то есть не поверили. И вот заметить странные вещи, например, такая вот один западный богослов, я впервые прочел, обратил внимание, вот, Николас Райт, что все Евангелия рассказывают по-разному о воскресении Христа, там детали расходятся, это понятно, разные свидетельства, но все утверждают, что первым он явился женщине. При этом апостол Павел, когда рассказывает о воскресении Христа, это в книге Деяний, в посланиях его и так далее, он об этом ни звука не говорит. Он говорит, он явился Кифе, Петру, потом явился другим прочим апостолам, а потом, уже много позже, и мне, как некому извергу, потому что я гнал Христа. Нигде не говорит о том, что он явился женщиной. Потому что для языческого иудейского мира того времени свидетельство женщины, ну, это просто скоро нас, женщина.
Отец Александр, к сожалению, время наше уже подошло к концу.
И вот именно это и говорит, во-первых, о древности Евангелия, что Павел немножко редактирует, так сказать, эту весть. Вот. А во-вторых, о том, что действительно это произошло.
Спасибо большое. В нашей радиогостиной Александр Борисов сегодня, Оксана Куропаткина,
Олег Шевкун
и наш звукорежиссер Ян Латышинский.
Всем доброго.
С Богом.
До свидания.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.